Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Витаю, гэта программа Еврозум.
И галоўныя тэмы панядзелка 12 кастрычніка.
Улада імкнецца замяніць вулічныя пратэсты рэформай канстытуцыі. Ці атрымаецца?
Конституция – это точно не вопрос номер один. Во-вторых, обсуждение Конституции или ее формулирование, ее основных положений вот в таком формате, нынешним действующим парламентом, это, так сказать, та же история, только вид сбоку будет.
Три швы на голове. Брат Дарьи Домрачевой рассказал, как его затримливали у Минску.
Из-за угла выскочила другая шеренга других уже солдат. В черных масках, в черных костюмах, и просто вообще бежала и сразу повалила на землю с велосипеда и начала бить по голове, по телу, по всему вообще, то есть с лету, не объясняя, не представляясь ничего.
20 годов альбому «Три черепахи» гурту НРМ.
Ну, я разумею, что мы робим нечто такое особливое, потому что это был не просто альбом, а это был таким мастацкий твор.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У суботу 10 кастрычніка Александр Лукашэнка быў у СІЗА КДБ. Але не з той прычыны, як вы маглі падумаць. Там ён сустракаўся з палітзняволенымі, якія знаходзяцца за кратамі. Як стала вядома, галоўнай тэмай, што абмяркоўвалася падчас гэтай сустрэчы, была рэформа Канстытуцыі, да абмеркавання якой улада нібыта вырашыла далучыць як вязняў, так і, гэта відаць галоўнае жаданне Лукашэнкі, беларусаў, тых, хто ўжо трэці месяц выходзіць на акцыі пратэсту.
Доказам імкнення ўлады да дыялогу з грамадствам мусіла стаць і тое, што ўжо на наступны пасля сустрэчы ў СІЗА КДБ дзень за кратаў выйшлі двое вязняў: сябра ініцыятыўнай групы Віктара Бабарыкі Юрый Васкрасенскі і топ-менеджер і дырэктар мінскага офісу «Панда-Док» Дмітрый Рабцевіч.
А таксама відаць тое, што Сергею Ціхановскаму далі магчымасць патэлефанаваць жонцы Святлане Ціхановскай, а на просьбу паліттэхнолага Віталя Шклярава усіх удзельнікаў сустрэчы з Лукашэнкам нарэшце звазілі ў лазню. Тым не менш, Юрый Васкрасенскі, па яго словах, не проста выйшаў з-за кратаў, а атрымаў важнае заданне ад Лукашэнкі.
Власть не только готова к диалогу на словах, но и на деле. Вчера, вы знаете, состоялась большая встреча с президентом. Разговор длился около 5 часов. Он был очень продуктивный, местами на повышенных тонах, но в итоге закончился большим конструктивом. По итогу встречи с президентом, по итогу круглого стола, мне поручено приступить к подготовке альтернативных предложений по изменению Конституции. Также предложено подготовить свои мысли по поводу дальнейших шагов со стороны власти по освобождению ряда лиц, которые не так общественно опасны для нашей страны, как казались на первом этапе. Сам диалог, сам визит президента, наверное, это ядерный взрыв, ядерная бомба в сфере общественного мнения, то есть... Явившись в СИЗО, он показал, что человек мужественный, сильный, готов держать удар. Вы, наверное, знаете, что никакой цензуры на встрече не было, никаких посторонних лиц на встрече не было. И она была очень горячая и очень откровенная. Сам визит президента для нас произвел эффект какого-то шока невероятного. Когда он пришел, то есть мы поняли, что власть действительно открыта к диалогу и просит конкретики по этому диалогу, а не каких-то обширных, общих, околодемократических фраз. Поэтому подчеркну, что для нас это было потрясение. И еще раз подчеркну, что только сильный политик способен на такой шаг, и мы его оценили. Президенту не нужен пиар. Эта встреча нужна была нам, а не президенту или еще кому-то, каким-то внешним, внутренним игрокам. Эта встреча нужна была нам. Мы хотели всю эту кампанию, чтобы нас услышали. И нас услышали. В конце концов, пора переходить к обсуждению каких-то предложений, изменений в легальном правовом поле. А для этого у нас есть все инструменты. То есть эмоции постепенно должны улечься, и мы должны пожать друг другу руки, снова общаться, как раньше, забыть все эти политические баталии. Ну и, конечно, двигаться друг к другу ради примирения.
Про свои планы на будущее и конституционную реформу рассказал и другие вызволенные Дмитрий Рабцевич.
Формат беседы был не напряженный, простой. Атмосфера была с целью построить диалог о том, как вы хотите ситуацию, какие есть идеи по поводу внесения изменений в конституционный строй. Этот диалог, по моему мнению, состоялся. Точки соприкосновения есть. Основным вопросом, наверное, обсуждалась экономика, экономическое развитие, будущее. Также был вопрос о внесении поправок в Конституцию. Были и другие моменты, которые были близки собеседникам. А я буду работать и развиваться. Это, наверное, основной посыл, который я для себя вынес. Есть идея построить компанию в ПВТ с помощью коллег, друзей и работать в этой юрисдикции. Потому что на данный момент, мне кажется, там созданы все условия для того, чтобы платить нормальные зарплаты, для того, чтобы развиваться, для того, чтобы строить будущее вместе. Мне кажется, что IT-страна, она развивающаяся, построенная, уже есть плацдарм, есть знания, навыки сотрудников, есть хорошие условия, в частности, декрет ПВТ и льготы, которые позволяют и позволят в будущем развиваться эти отрасли в том векторе, который есть сейчас. И, наверное, необходимо разделять политику и бизнес. В данном случае для бизнеса созданы все условия, которые есть на данный момент в декрете. Возможно, он будет дорабатываться, меняться, улучшаться, что для бизнеса исключительно положительная тенденция.
Вось толькі з гэтай так званай рэформай канстытуцыі не так усё проста. Такі варыянт вырашэння беларускага крызісу узгоднены паміж прэзідэнтамі Расіі Уладзімірам Пуціным, канцлерам Германіі Ангелай Меркель і прэзідэнтам Францыі Эмануэлем Макронам. І гэты варыянт прадугледжвае транзіт улады праз рэформу канстытуцыі Беларусі.
Але такі варыянт адхілення Лукашэнкі ад улады не адпавядае інтарэсам беларусаў і нясе пагрозу незалежнасці нашай краіны. Чаму, тлумачыць былы часовы павераны ў справах Беларусі ў Швейцарыі Павел Мацукевіч.
А мне кажется, уже определённый варыянт в каком-то смысле согласован между Россией и западными странами, вот который, пожалуй, не совсем, наверное, не совсем устраивает или будет устраивать нас. Беларусь, белорусов, поскольку во главу угла этого варианта поставлена конституционная реформа. То есть сначала конституционная реформа, затем проведение досрочных президентских, парламентских или парламентских президентских выборов. И я боюсь, что это тот компромисс, который вот где-то, так сказать, за закрытыми дверями в телефонных разговорах Меркель и Путина, Макрона и Путина, согласованы. Мы фактически все, ну, мы находимся в стадии реализации данной схемы. Я не думаю, что эта схема рассчитана на длительный период времени. Мне кажется, она должна быть реализована где-то, ну, максимум до лета следующего года. Другое дело, насколько, ну, мне кажется, что эта схема не устраивает и президента Беларуси. Вот, потому что в этой схеме ему так или иначе придется уйти. А он этого делать не собирался и, очевидно, не хочет. И, видимо, ищет всяческие пути или возможности, как от этой схемы отклониться. Но, повторюсь, ну, на мой взгляд, она тоже не является для нас для нас, скажем так, идеальным решением. Почему? Потому что у нас не настолько плоха Конституция, чтобы именно вот прям с нее начинать. У нас проблема состоит не в Конституции. Да, там можно с чем-то спорить, что-то желательно поменять. Вот, но сама Конституция очень неплохая, там прописаны все наши права и свободы, которые просто элементарно не соблюдаются, и там прописаны ключевые внешнеполитические принципы и задачи, которые тоже не соблюдаются на протяжении всего этого времени, то есть, но понимаете как, опять же, если бы на повестке дня Германии, Франции и России был только белорусский вопрос, или если бы он действительно на фоне других вопросов играл такую значимую роль, тогда можно было бы ожидать некого вот глубинного погружения в белорусские интересы и в желание, и ожидать, так сказать, усилий всех игроков по максимуму их учесть. Но ситуация совершенно иная. Я думаю, что здесь речь идет о компромиссе, условно, Германия, Франция, Россия, и по большому счету все. А дальше вот эту... Ну, Россия имеет на сегодняшний день рычаги, чтобы реализовывать эту схему. Даже тот же кредит, который многие, скажем так, ни во что не ставят, потому что он идет там на рефинансирование долгов, опять же, в адрес России. Но, тем не менее, он четко прописаны сроки его... Он там разбит на 3 транша. Вот, и я думаю, что если белорусское руководство на каком-то этапе вдруг допустит мысль о неком отходе от схемы, то и этот вопрос тоже может быть пересмотрен. А мы сегодня находимся в такой экономической ситуации, когда ну, действительно у нас не просто поводок наш, у нас такой очень плотный ошейник. Мы очень много на фоне конфликта с Украиной рассуждали, боялись того, что Россия ведет войска, там повторится этот сценарий. Ну, мне кажется, совершенно маловероятным. Ну, и не только потому, что Россия обожглась в Украине, приобрела Крым, потеряла Украину. У них как бы проблем с территориями. Их количеством не было. Ситуация в том, что сегодня ну, реально белорусская независимость, суверенитет наш находится под угрозой. В том смысле, что нам, чтобы его лишиться, не нужно ждать там, прихода вооруженных сил. Мы его теряем экономически. И экономически это такая болезнь, может быть, для большинства будет незаметная, но которая выезд все. И я, не, ну, если этот процесс, вот так скажем, конституционной реформы и всей этой формулы перехода, транзита власти, назовем его так, задуман и будет осуществляться под полным контролем России, то это создает какие-то дополнительные риски для нас. То есть понятно, что у России есть свои интересы. И это абсолютно нормально. И у нас есть свои интересы. Часть интересов России, возможно, где-то нам созвучна, близка, важна для нас. Часть из них, ну, объективно представляет для нас угрозу. Угрозу национальной безопасности. Наша задача найти какой-то вот такой, скажем так, баланс. В ситуации, когда какая-то реформа или какой-то процесс будет осуществляться под контролем России, рассчитывать на то, что наши интересы действительно будут учтены в полной мере, ну, на мой взгляд, не приходится. Повторюсь, где-то Конституция – это точно не вопрос номер один. Во-вторых, обсуждение Конституции или ее формулирование, ее основных положений вот в таком формате, нынешним действующим парламентом, ну, это, так сказать, та же история, только вид сбоку будет. Это точно не будет документ, который будет отражать белорусские интересы. Вы, это же не тот парламент, понимаете, который, ну, который действительно он заточен под вертикаль власти. По сути, это там какое-то 15-е министерство. министерства депутатов, условно. И поэтому, соответственно, задачи, которые будут решаться этим парламентом, они вот спускаются сверху вниз. Это не импульс, идущий снизу вверх, не указание избранников народа, вот, так сказать, власти, что вот людей беспокоят те-то и те-то вопросы. Это именно сверху вниз этот импульс идет. И этот импульс будет вот зависеть от того, насколько президенту, насколько Александру Лукашенко вот удастся найти какую-то формулу выжить в этой схеме, которая разработана, как мне кажется, Россией и согласована уже странами, крупными странами Западной Европы, прежде всего Германией и Франции. Обратите внимание, какие инициативы сейчас внешнеполитически звучат от депутатов. Депутатов, бывших дипломатов, послов. Они замыкаются на восточном векторе, на Евразийском союзе экономическом, на интеграции с Россией. В этом состоит наш путь? Или это просто, вот, так сказать, некая внешнеполитическая доктрина, написанная под ту ситуацию, в которой мы оказались? Но эта ситуация, она абсолютно не отвечает национальным интересам. Она отвечает интересам власти, отвечает задаче сохранения власти любой ценой. Ну, поэтому с учетом вот таких инициатив я очень скептически отношусь к этой конституционной реформе, к самой вот такой вот формуле транзита власти. Нам придется нелегко.
Ну, вось такая ситуация. С одного боку бачым протесты, с другого боку все нам спрасовывают идею конституционной реформы. Вы, Мария, як ставитесь? Да? Что хутчэй отбудется? Змена улады праз протест ці праз реформу?
Слухай, ну, мне падаецца, што людзі, якія выходзяць на вуліцу, вельмі канкрэтна даюць зразумець уладаў. Не можа быць ніякай рэформы пры цяперашняй улады. То бок, спачатку новыя сумленныя выбары, а потым ужо рэформы. І падаецца, што улады зусім не збіраюцца чуць тых людзей, якія выходзяць на вуліцу. І ўсё ж той самы дыялог у СІЗА КДБ, так званы дыялог, гэта было нішто іншае, як спроба Лукашэнкі дамовіцца з прадстаўнікамі каардынацыйнай рады, з Віктарам Бабарыкі наконт таго, што, маўляў, давайце вы звернецеся да людзей, якія тут выходзяць у тым ліку і за вас, вы скажаце, што ўсё, харэ з пратэстамі, давайце вяртацца да працы, вось нас выпускаюць, і мы зараз пачнем тут нейкі дыялог весці і гэтак далей. Я чытала вельмі шмат каментароў і экспертаў на гэты конт, і проста людзей з Фейсбуку. Мне падаецца, што тут улады памыліліся, і іх так званы хітры ход проста не праканаў, калі можна так сказаць, таму што людзі ўсё ж успрынялі гэтае наведванне СІЗА, нішто іншае, як абразу і сябе, і абразу тых, з кім збіраюцца весці дыялог у СІЗА. Ну, хто вязе такія дыялогі?
Ну, а я ў любым выпадку вот з Паўлом Мацукевічам згодны. Можна, канешна, прэтэнзіі пэўныя да дзеючай канстытуцыі выказаць, там і наконт двух моў, я там, да прыкладу, там і яшчэ там тое, але по великому рахунку конституция дзеючая, існуючая, не благая. Вся проблема у тым, что яна просто не выконывается. Выконывалася б гэтая конституция, все было б інакш. Тому давайте, может быть, законы спочатку неяк выконывать и робить усё адпаведнасці з імі, а потым уже нешта пасля того, як выканалі, і жывем паводле законадаўства, тады і глядзець, што мяняць, а не так, што і гэта не выконываем, і прыдумаем нешта новае, якое зноў не будзем выконываць.
Ну, зноў хочацца сказаць, пажывем і бачым.
На Еўрарадыё навіны спорту. Коронавирус выявили у 14 футболистов у Бобруйской Белшины, пишет телеграм-канал Бобруйск онлайн. Спочатку становчие выники тестов были у 4 гульцов, после еще у 10. Футболисты основного складу, которые не заразились, являются контактами первого узровня. У вынику под погрозой опынулась гульня чемпионата Беларуси с Мазырской Славией, призначенная на 17 кастрычника. Зборная Беларусі па футболі згуляла ў нічыю 2-2 ў Вільні з камандай Літвы ў матчы групавога этапа Лігі нацый. Па выніках трох тураў у нашай групе ўсе чатыры зборныя набралі па 4 ачкі. 14 кастрычніка беларусы прымаюць зборную Казахстана. Хакеісты мінскага «Дынама» атрымалі чарговую перамогу ў чэмпіянаце КХЛ. На сваёй пляцоўцы было абыграна па булітах рыжская «Дынама» 4-3. На Мінск-арэне быў устаноўлены антырэкорд наведвальнасці 4421 заўзятар. Многія заўзятары не наведваюць матчы «Дынама» за маўчанне хакеістаў на конт сітуацыі ў Беларусі. 16 кастрычніка «Дынамаўцы» прымуць яраслаўскі «Лакаматыў». Іспанскі тэнісіст Рафаэль Надаль выйграў адкрыты чэмпіянат Францыі. У рашаючым паядынку ён абыграў серба Новака Джоковіча 6-0, 6-2, 7-5. Для Надаля гэта 13-я перамога на Ралан-Гарос. Біятланістка Надзея Скардзіна жорстка адрэагавала на збіццё амапам у Мінску Мікіты Домрачева, старэйшага брата алімпійскай чэмпіёнкі Дар'і Домрачевай, яе калегі па зборнай Беларусі. У сторы Скардзіна фото сілавікоў, якія збіваюць Домрачева. «Ненавіджу вас, амап», піша яна. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Гатоўнасць да дыялогу ўлада дэманстравала і на наступны пасля сустрэчы ў СІЗА КДБ дзень падчас акцыі пратэсту, якая прайшла ў Мінску ды іншых гарадах Беларусі. Дэманстрацыяй гэтай гатоўнасці сталі затрымання 713 чалавек па ўсёй краіне. Апроч таго, былі затрыманыя амаль 40 журналістаў.
І калі затрыманых удзельнікаў, ну, ці тых, каго сілавікі і невядомыя ў цывільным палічылі пратэстоўцамі, будуць судзіць за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі, то большасць журналістаў за непадпарадкаванне законным патрабаванням супрацоўнікаў міліцыі.
Але галоўнае ў дыялогу ўлады і грамадства па Лукашэнкаўску нават не гэта, а тая жорсткасць, з якой у нядзелю затрымлівалі людзей. Тыя, хто трапіў у мікрааўтобусы без нумароў і аўтазакі, расказваюць пра збіццё і пагрозы, што там адбываліся. Тое, як людзей збівалі, стралялі па іх гумовымі і пластыкавымі кулямі, закідвалі шумавымі гранатамі, трапіла на шматлікія відэа.
Да прыкладу відэа, як 11 кастрычніка падчас маршу годнасці быў затрыманы Мікіта Домрачаў, старэйшы брат біятланісткі герой Беларусі Дар'і Домрачава не можа пакінуць абыякавым любога, хто яго паглядзіць.
11 кастрычніка падчас маршу годнасці быў затрыманы Мікіта Домрачаў, старэйшы брат біятланісткі і героя Беларусі Дар'і Домрачавай. Мікіту пры затрыманні павалілі на зямлю, збівалі дубінкамі і нагамі. Потым правялі барцоўскі прыём, зноў білі, трымалі за валасы. Хоць, па словах мужчыны, у пратэстах ён удзелу не прымаў, проста ехаў на ровары па набярэжнай Свіслачы. Аб гэтым Мікіта распавёў Еўрарадыё асабіста.
Меня задержалі в раёне велодарожкі на Зыбіцкай. Я ехаў на велосипеде па велодарожкі. І было скапленне людзей. І людзі началі біжаць. Я остановился. И потом на нас пошли просто солдаты, ну, такие шеренгой, ну, побежали. Я развернулся на велосипеде и начал уезжать. И из-за угла выскочили другая шеренга других уже солдат в черных масках, в черных костюмах. И просто вообще бежала и сразу повалила на землю с велосипеда. И начала бить по голове, по телу, по всему вообще, то есть. С лету, не объясняя, не представляясь ничего. Я испугался за судьбу велосипеда, потому что он мне очень дорог. Он дорогой и вообще, ну, как бы память для меня. Я старался, ну, как бы дать понять, что я без велосипеда не уйду. И пытался, ну, к велосипеду, как бы, ну, подойти, чтобы забрать его. Но меня валили с ног и били, ну, как бы еще больше. Из-за этого. Я не участвовал в митинге, у меня никакой символики, ничего не было. Я ехал по велодорожке и просто попал в эту ситуацию, заварушку в районе улицы Зыбіцкай.
Дарэчы, затрыманне Мікіты трапіла на відэа, знятае з акна бізнес-цэнтра. На ім добра бачна, як хлопца валтузяць і збіваюць. Гэта відэа сапраўды не для слабанервовых.
Меня сразу закинули в автобус с чёрнымі этими людьми. Их там человек, наверное, 8 было. Я на полу был, и как бы Они меня еще там тыкали дубинками и угрожали, и вообще, то есть всякими нецензурными выражениями. Меня пересадили в другой бус уже к милиционерам, и они со мной, ну, более вежливо были, сделали мне, ну, оказали первую помощь, но я продолжал истекать кровью и просил скорую. Ну, никто ничего не вызвал, потом вызвали только из РУВД. Когда меня час еще возили по городу, пока доехали, ну, докуда, я не знаю даже, где я был. Меня из РУВД забрала скорая. Скорая, потому что у меня сильные были раны на голове. Забрала меня скорая, увезла в больницу. Ну, то есть оказала уже помощь в РУВД в самом. Забрала в больницу, и там меня госпитализировали. С утра я просто написал отказ от госпитализации и ушел домой. У меня голова разбита в трех местах. Зашивали три раны. И побои на всем теле от дубинок.
Чатырохразовая олімпійская чэмпіёнка Дар'я Домрачева раней вельмі асцярожна выказвалася пра сітуацыю з гвалтам на беларускіх вуліцах. Ці зменіць сваю пазіцыю спартсменка цяпер, калі згвалтавалі яе брата? Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Беларусь вызначылася з песняй, якая прадставіць краіну сёлета на дзіцячым еўрабачанні ў Польшы. Гэта кампазіцыя «Прышэльцы». Яе выконвае 12-гадовая Арына Пехцерава. Аўтар – Даніил Забела. 10 жніўня падчас экскурсіі па Магілёве, якую ладзіў вядомы краязнаўца Алег Дзячкоў, Даніил апынуўся затрыманым амапаўцамі і адседзеў суткі за нібыта здзяйсненне адміністратыўнага правапарушэння. Але музыка мяркуе, што гэты інцыдэнт не мае ніякага дачынення да творчасці, тым больш да дзіцячага еўрабачання. Гэтая песня была напісаная ўвесну. Яна пра тое, як людзі адчувалі сябе падчас пандэміі, як ім цяжка было размаўляць адно з адным, камунікаваць, што ўсе сядзелі па дамах. Такая песня самоты. Мы не мелі вялікіх ілюзій, што песню адбяруць, але, відаць, яна спадабалася, патрапіла ў кропку, кажа ў размове з Еўрарадыё Даніил. На Ютубе і на афіцыйнай старонцы дзіцячага Еўрабачання ў Інстаграм песня «Прышэльцы» атрымлівае шмат пазітыўных водгукаў. Самая моцная песня ў гісторыі дзіцячага Еўрабачання. Жадаю перамогі, пішуць фэны конкурсу. Арына Пехцерава, родам з Магілёва. З 2014 года дзяўчына шмат выступае і ўдзельнічае ў розных фестывалях і конкурсах. Стала фіналісткай тэлепраекту «Талент краіны». Спрабавала сябе ў расійскім «Голасе дзеці». У інтэрнэце з'явіўся трэйлер спектакля «Тутэйшы», які паставілі акторы купалаўцы. Неўзабаве адбудзецца і анлайн-паказ. Прэм'ера «Тутэйшых» у новай пастаноўцы планавалася ў купалаўскім тэатры сёлета ў верасні. Аднак большая частка актораў сышла з тэатра, патрымаўшы свайго звольненага дырэктара Паўла Латушку. Таму паказ не адбыўся. 6 кастрычніка купалаўцы правілі ў Мінску закрытую генеральную рэпетыцыю спектакля. Можна забраць у нас будынак, але ў нас нельга забраць Янку Купалу. На вялікіх ростанях перамен мы адзначаем стагоддзе тэатра. За нашымі спінамі пакаленні купалаўцаў, перад нашымі вачыма вы, нашы гледачы. Рэпетыцыя «Тутэйшых» адбылася, і мы рады паведаміць, што відэапрэм'еру мы пакажам усім беларусам. Бо мы ані з усходу, ані з захаду, мы тут і цяпер. Пра 100 гадоў пасля напісання гэта ўсё яшчэ неверагодна актуальная гісторыя пра нас саміх. І толькі нам вырашаць, якім будзе фінал, кажуць артысты ў сваім звароце. Прэм'ера «Тутэйшых» пройдзе 12 кастрычніка а 19 на YouTube-канале «Купалаўцаў». Маладая беларуская выканаўца Лера Яскевіч прадставіла новы меладраматычны сінгл «Вясной». Дзяўчына сама напісала вершы, музыку і зрабіла аранжыроўку. Ніякай сінтэтыкі ў пачуццёвым выкананні Леры. Тое, чаго табе не хапала ў восеньскім плейлісте. Так прэзентуецца трэк. Выканаўца распавіла, пра што атрымаўся гэты сінгл. Трэк «Вясной», напэўна, пра нейкія захапленні чалавекам, якое прыемна з двух бакоў. Але гэта людзі разумеюць, што па пэўных прычынах, не гледзячы на тое, якія цёплыя пачуцці яны адзін да аднаго сілкуюць, ім не наканавана быць разам. І найбольш правільным будзе завершыць гэтыя адносіны. Хоць магчыма, яны будуць разам. Лерая Скевіч, 21-гадовая беларуска, якая стала вядомай дзякуючы Ютубу і каверам на трэкі Макса Каржа, Басты і ЛСП. Пазней яна стала выконваць сваю аўтарскую музыку. Цяпер дае канцэрты не толькі ў Мінску, але і ў краінах блізкага замежжа. У 2020 годзе стала адкрыццём года на прэміі «Песня года» ў Беларусі. Лера неаднаразова выступала за сумленныя выбары, свабоду палітвязняў і спыненне гвалту над мірнымі грамадзянамі ў Беларусі. Выходзіла на мірныя акцыі салідарнасці. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
І яшчэ пра пратэсты. Сёння споўнілася 20 гадоў альбому «Тры чарапахі» гурту НРМ. Прычым тут пратэсты, спытаецеся вы?
Ну, адказ просты, таму што менавіта песня «Тры чарапахі» з гэтага альбома стала фактычна гімнам сёлетніх пратэстаў. Давайце разам з Лявоном Вольскім і Пітам Паўлавым прыгадаем гісторыю стварэння гэтай культавай песні і гэтага не менш культавага альбома. Вось што нам распавёў і паразважаў на конт таго часу і сённяшняга часу і ўвогуле папулярнасці гэтай песні, сэнсу гэтай песні «Тры чарапахі» Лявон Вольскі.
Ну, я зразумеў, што мы робім нешта такое асаблівае, таму што гэта быў не проста альбом, а не проста набор песень, а яны яшчэ былі звязаны гэтымі застаўкамі турнаватымі. Вось, гэта быў такі мастацкі твор. Не, ну, безумоўна, некаторыя песні, калі пісалі, то было зразумела, што гэта вельмі... Да гэтага такога не было, прынамсі, у нас. Но гэта досыць шматпакутна, яшчэ праца, таму што мы ўлетку 99-го спрабавалі запісаць яго ў Польшы, і там пару тыдняў жылі. Ну, можа, не пару тыдзень. Ну, карацей, в раёне там тыдзень, 10 дзён. Ну, але гэты досвід, ну, быў адмоўны, нічога не атрымалася ў нас там нармальна запісаць. А потым тады мы перапісалі гэту сараквашу, што досыць хутка стварыўся гэты альбом. Ну, тады наогул быў такі вельмі натхняльны час, вельмі такі, не ведаю чаму, на зверх абставінаў такі быў. Ну, всё неяк вельмі хутка стваралася і вельмі цікава. Ну, цяпер патрывожней, чым тады было. Гэта быў 99-2000, там... Я і таксама было, безумоўна, трывожна. Таксама там людзі знікаць пачалі, там былі сіты. Таксама было трывожна, насамрэч. Ну, таксама баяліся на вуліцы сустрэць чырвоную БМВ. Тады здавалася, што яшчэ, ну, пару максимум там гадоў, а можа быць і на месяц ідзе. Ну, не, канешне, не здавалася, што так надоўга. Нават калі казалі, што надоўга, так я смяялся. Казаў, што гэта? Это нерэальна. Я не уявляю, за чем так. Ну, может быть, потому что она простая вельми, там простая мелодия, простая гармония, простое слово. Ну, слово не совсем простое, потом высветлилось. Но мне, когда писалось, мне казалось, что треба нечто легкое такое зробить. Потому что в каждом альбоме была песня такая легкая песня у жанра поп-панку, там, от Джерри Дитина, например, там, песни про кохание, такие. Ну, вот, казалось, что такая нотка мусит так само быть в альбоме. Я написал ее литерально за один день, потом только выправил початок текста. Безумовно, было закладено досить такое, что коли чекать, так ничего не отнимается. Коли ты чекаешь, то само нечто зробится, то ничего не зробится. В этом худшее вообще в этом имел новый автор, коли писал, ты не чекаешь сюрприза. Потому что все думали, что мы прочнемся завтра в новой краине, и это без... Ну, мы, конечно, походим на митинги, але вот нечто так вот дарится, что-то так раз, и все будет уже. Ну, это в 2006 году, когда был так само дым, вся гульни на этих площадях, мы, одно слово, пришли туда, и спевали, чека не достала эту новую версию, как подтримать народ, как было так, все стало на место. Тепер можна спяваць і так, і так. Я тепер спяваю толькі дастала ў рэфрэне. Ну, ведаеце, я першы раз, калі пачуў у падземным пераходзе, вот я просто аж, ну, аж здрыгануўся. Ну, нічого сабе, мяне ўжо спяваюць у падземным пераходзе, это значыць, ўжо ўсё, это вот сапраўды народнае прызнанне. Ну, потым у кожным пераходзе, калі ты ідзеш, ты ж чуеш яе пастаянна, ось, і ў пераходзе, і пастаянна штось дасылаюць, дзеці спяваюць, хтось яшчэ спявае. Я, ў прынцыпе, прызвычаюся да гэтага. Я вельмі рады і ўсцешаны. Можно было бы сказать, что у меня есть значно лепшие песни, но это не совсем правильно так сказать, потому что да, это добрая песня, нормально. У меня навод был з ее такий период, який, напевно, бывает у спеваков и автора, что я стомился от ее постоянно выконывать ее опошние на концертах. Это было в середине 2000-х. И мы там спробовали с ей починать, но это было все вельми неправильно.
Ось. Потім, ну, это все просто на своїх місцях стоїть. От ми так звичайно і скінчаємо. Ні, ну я не збираюся, я не збираюся святкувати. Що шмат різної праці, всім треба займатися. Святкувати сьогодні трьох черепахів. Ну, а може бути, ми поглядемо, просто тут поглядемо.
Ну і натурально, що ми не забилися про Піта Павлова, який разом з гуртом НРМ так само брав активну удзел у запису альбому «Три черепахи». Піт Павлов...
Гэта Піт Павлов, гэтым усё сказана.
Ну так, гэта Піт Павлов, і натуральна, што ў яго свой пункт гледжання на тое, як гэта ўсё было, але вось што мне больш за ўсё спадабалася, гэта тое, што дзякуючы гэтаму альбому ў гурта з'явілася медыйнасць, то бок яны выпусілі «Тры чарапахі», і гурт пачалі пазнаваць усе «Тры чарапахі» песні, сама таксама пачала гучаць з кожнага прасу, і такім чынам гурт НРМ вось сталі медыйнымі персонамі, іх пачалі пазнаваць на вуліцах і браць у іх аўтографы. Слова Піту.
На чарапахах імкліва варваліся ў медыяпрастору.
Так, на музычны алімп.
Гралі яшчэ шмат канцэртаў у гэты час. І таму мы так ўжо наблатыкаліся добра, што мы ўжо гралі яго, ну, вельмі ўпэўнена, в адрозненне ад усяго астатніх. І ми до його вже призвичайлися. І пісня «Три черепахи» вже стільки разів виконувалася на концертах, що не глядячи на наш скепсис, який ну, був під час її репетиції і запису, вона вже стала настільки популярною, що ми зрозуміли її потенціал. Ну, іменовіто під час концертів. І тому вихід альбому, він би, якби розтягнувся на шмат етапів. До того ж, це перший альбом, який видавався не просто незалежно, а он выдавался на лейбле «Бульба Рекорд». Такая была дистрибьюция, якой, напевно, не было ни угодного альбома на угол в Беларуси. Я памятаю, что я бачу в этой кассеты на неких заправках, на неких киосках «Союз Друку», то бок, и он з'явился нечакано по всей Беларуси. Мое уражение было некоторая оголомшенность вот в этой нечаканной для меня бьюции. То бок, нечакано с усих боков полезла ось гэта медыйнасць, якой просто тады не было, наогул просто яе не было, медыйнасці як факт. Зараз якби, ну, все ведаюць, што такое медыйнасць, хайп і гэтак далей, а раней не было просто этого тэрміна. Просто і тут нечакана ты бачыш плён сваёй працы не ў цябе ў кішэні ці ў дому, а ён, ну, паўсюль. Натыкаешся, просто натыкаешся на тое, што, о, так это ж наш альбом, а ён паўсюль. І ось гэта була, ну, така некая незвыкласць і нечаканасць, што все, яно паўсюль. Гэтая песня, яна напісана так, што яе лёгка спяваць і лёгка вывучыць, ну, прынамсі прыпеў ты вывучваеш адразу, таму што это ла-ла-ла. А мелодія, яна, ну, гэта супермелодія. Яна просто адразу кладзецца на вуха. А калі захочаш навучыцца граць, таксама самая хітовая паслядоўнасць акордаў, якая выкарыстана ў сусветнай поп-музыцы.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя цікавыя, самыя галоўныя, самыя кур'ёзныя падзеі ў Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Так, беражыце сябе.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.